Параграф 4. Высшая фаза коммунистического общества. Маркс продолжает. На высшей фазе коммунистического общества, после того, как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда, когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда, когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни, когда вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные силы, и все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени: каждый по способностям, каждому по потребностям. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 19, страница 20. Только теперь мы можем оценить всю правильность замечаний Энгельса, когда он беспощадно издевался над нелепостью соединения слов «свобода» и «государство». Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства. Страница 96. Экономической основой полного отмирания государства является такое высокое развитие коммунизма, при котором исчезает противоположность умственного и физического труда. Исчезает, следовательно, один из важнейших источников современного общественного неравенства, и притом такой источник, которого одним переходом средств производства в общественную собственность, одной экспроприацией капиталистов, сразу устранить никак нельзя. Эта экспроприация даст возможность гигантского развития производительных сил. И видя, как теперь уже капитализм невероятно задерживает это развитие, как многое можно было бы двинуть вперед на базе современной уже достигнутой техники, мы вправе с полнейшей уверенностью сказать, что экспроприация капиталистов неизбежно даст гигантское развитие производительных сил человеческого общества. Но как скоро пойдет это развитие дальше? Как скоро дойдет оно до разрыва с разделением труда, до уничтожения противоположности между умственным и физическим трудом, до превращения труда в первую жизненную потребность? Мы этого не знаем и знать не можем. Поэтому мы и вправе говорить лишь о неизбежном отмирании государства, подчеркивая длительность этого процесса, его зависимость от быстроты развития высшей фазы коммунизма и оставляя совершенно открытым вопрос о сроках или о конкретных формах отмирания, ибо материала для решения таких вопросов нет. Государство сможет отмереть полностью тогда, когда общество осуществит правило «каждый по способностям, каждому по потребностям», то есть когда люди настолько привыкнут к соблюдению основных правил общежития и когда их труд будет настолько производителен, что они добровольно будут трудиться по способностям. Узкий горизонт буржуазного права, заставляющий высчитывать с черствостью Шейлока, не переработать бы лишних получаса против другого, не получить бы меньше платы, чем другой, этот узкий горизонт будет тогда перейден. Шейлок – персонаж из комедии Шекспира «Венецианский купец». Жестокий и черствый ростовщик, неумолимо требовавший вырезать по условиям векселя фунт мяса у своего неисправного должника. Страница 97. Распределение продуктов не будет требовать тогда нормировки со стороны общества количества получаемых каждым продуктов. Каждый будет свободно брать по потребностям. С точки зрения буржуазной легко объявить подобное общественное устройство чистой утопией и зубоскалить по поводу того, что социалисты обещают каждому право получать от общества, без всякого контроля за трудом отдельного гражданина, любое количество трюфелей, автомобилей, пианино и того подобного. Таким зубоскальством отделываются и поныне большинство буржуазных ученых, которые обнаруживают этим и свое невежество, и свою корыстную защиту капитализма. Невежество, ибо обещать, что высшая фаза развития коммунизма наступит, ни одному социалисту в голову не приходило. А предвидение великих социалистов, что она наступит, предполагает и не теперешнюю производительность труда, и не теперешнего обывателя, способного зря, вроде как бурсаки у Помиловского, портить склады общественного богатства и требовать невозможного. Помиловский. 1835-1863 годы. Русский писатель-демократ. В своих произведениях выступал против устоев самодержавно-бюрократической России, насилия и произвола. Творчество Помиловского высоко оценивали Чернышевский и Горький. До тех пор, пока наступит высшая фаза коммунизма, социалисты требуют строжайшего контроля со стороны общества и со стороны государства над мерой труда и мерой потребления. Но только контроль этот должен начаться с экспроприации капиталистов, с контроля рабочих за капиталистами и проводиться не государством чиновников, а государством вооруженных рабочих. Корыстная защита капитализма буржуазными идеологами и их прихвостнями вроде господ Церетели, Черновых и компаний состоит именно в том, что спорами и разговорами о далеком будущем они подменяют насущный и злободневный вопрос сегодняшней политики – экспроприацию капиталистов, превращение всех граждан в работников и служащих одного крупного синдиката, именно всего государства, и полное подчинение всей работы всего этого синдиката государству, действительно демократическому, государству советов рабочих и солдатских депутатов. В сущности, когда ученый-профессор, а за ним обыватель, а за ним господа Церетели и Черновы, говорят о безрассудных утопиях, о демагогических обещаниях большевиков, о невозможности введения социализма, они имеют в виду именно высшую стадию или фазу коммунизма, вводить которой никто не только не обещал, но и не помышлял, ибо ввести ее вообще нельзя. Страница 98. И здесь мы подошли к тому вопросу о научном различии между социализмом и коммунизмом, которого коснулся Энгельс в приведенном выше рассуждении его о неправильности названия «социал-демократы». Политически различие между первой или низшей и высшей фазой коммунизма со временем будет, вероятно, громадно. Но теперь, при капитализме, признавать его было бы смешно, и выдвигать его на первый план могли бы разве лишь отдельные анархисты, если еще остались среди анархистов, люди, ничему не научившиеся после плехановского превращения Кропоткиных, Грава, Корнелиссена и прочих звезд анархизма, социал-шовинистов или в анархо-траншейников, как выразился один из немногих сохранивших честь и совесть анархистов Ге. Граф Жан. 1854-1939 годы. Французский мелкобуржуазный социалист. Один из теоретиков анархизма, редактор анархистских органов «Ле Револьте», «Бунтарь» и «Ла Револьте», «Бунт», автор ряда работ по анархизму. в начале 20 века встал на позиции анархосиндикализма. Во время мировой империалистической войны социал-шовинист. Сотрудник газеты «Ля Батай Синдикалист». Синдикалистская борьба. Корнелиссен, христиан. Голландский анархист, последователь Кропоткина. Выступал против марксизма. Во время мировой империалистической войны шовинист. Сотрудничал во французской газете «Ля Батай Синдикалист». Синдикалистская борьба. Г. Умер в 1919 году. Русский анархист. После Октябрьской социалистической революции сторонник советской власти. Был членом в ЦИК 3-го и 4-го созывов. Входил в состав Северокавказского советского правительства. Но научная разница между социализмом и коммунизмом ясна. То, что обычно называют социализмом, Маркс назвал первой или низшей фазой коммунистического общества. Поскольку общей собственностью становится средство производства, постольку слово «коммунизм» и тут применимо, если не забывать, что это не полный коммунизм. Великое значение разъяснений Маркса состоит в том, что он последовательно применяет и здесь материалистическую диалектику, учение о развитии, рассматривая коммунизм как нечто развивающееся из капитализма. Вместо схоластически выдуманных, сочиненных определений и бесплодных споров о словах, что социализм, что коммунизм, Маркс дает анализ того, что можно бы назвать ступенями экономической зрелости коммунизма. В первой своей фазе, на первой своей ступени, коммунизм не может еще быть экономически вполне зрелым, вполне свободным от традиций или следов капитализма. Отсюда такое интересное явление, как сохранение узкого горизонта буржуазного права при коммунизме в его первой фазе. Буржуазное право по отношению к распределению продуктов потребления предполагает, конечно, неизбежно и буржуазное государство, ибо право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права. Страница 99. Выходит, что не только при коммунизме остается в течение известного времени буржуазное право, но даже и буржуазное государство без буржуазии. Это может показаться парадоксом или просто диалектической игрой ума, в которой часто обвиняют марксизм люди, не потрудившиеся ни капельки над тем, чтобы изучить его чрезвычайно глубокое содержание. На самом же деле остатки старого в новом показывает нам жизнь на каждом шагу и в природе, и в обществе, и Маркс непроизвольно всунул кусочек буржуазного права в коммунизм, а взял то, что экономически и политически неизбежно в обществе, выходящем из недр капитализма. Демократия имеет громадное значение в борьбе рабочего класса против капиталистов за свое освобождение. Но демократия вовсе не есть предел, его же не приедеши. А лишь один из этапов по дороге от феодализма к капитализму и от капитализма к коммунизму. Демократия означает равенство. Понятно, какое великое значение имеет борьба пролетариата за равенство и лозунг равенства, если правильно понимать его в смысле уничтожения классов. Но демократия означает только формальное равенство. И тотчас, вслед за осуществлением равенства всех членов общества по отношению к владению средствами производства, то есть равенство труда, равенство заработной платы, пред человечеством неминуемо встанет вопрос о том, чтобы идти дальше, от формального равенства к фактическому, то есть к осуществлению правила «каждый по способностям, каждому по потребностям». Какими этапами, путем каких практических мероприятий пойдет человечество к этой высшей цели, мы не знаем и знать не можем. но важно выяснить себе, как бесконечно лживо обычное буржуазное представление, будто социализм есть нечто мертвое, застывшее, раз навсегда данное, тогда как на самом деле только с социализма начнется быстрое, настоящее, действительно массовое, при участии большинства населения, а затем и всего населения, происходящее движение вперед во всех областях общественной и личной жизни. Страница сотая. Демократия есть форма государства, одна из его разновидностей. И, следовательно, она представляет из себя, как и всякое государство, организованное, систематическое применение насилия к людям. Это с одной стороны. Но с другой стороны, она означает формальное признание равенства между гражданами, равного права всех на определение устройства государства и управления им. А это, в свою очередь, связано с тем, что на известной ступени развития демократии она, во-первых, сплачивает революционный против капитализма класс, пролетариат, и дает ему возможность разбить, сломать вдребезги, стереть с лица земли буржуазную, хотя бы и республикански буржуазную государственную машину, постоянную армию, полицию, чиновничество, заменить их более демократической, но все еще государственной машиной в виде вооруженных рабочих масс, переходящих по головному участию народа в милиции. Здесь количество переходит в качество. Такая степень демократизма связано с выходом из рамок буржуазного общества, с началом его социалистического переустройства. Если действительно все участвуют в управлении государством, тут уже капитализму не удержаться. И развитие капитализма, в свою очередь, создает предпосылки для того, чтобы действительно все могли участвовать в управлении государством. К таким предпосылкам принадлежит поголовная грамотность, осуществленные уже рядом наиболее передовых капиталистических стран, затем обучение и дисциплинирование миллионов рабочих крупным, сложным, обобществленным аппаратом почты, железных дорог, крупных фабрик, крупной торговли, банкового дела и так далее и тому подобное. Страница 101. При таких экономических предпосылках вполне возможно немедленно, сегодня на завтра, перейти к тому, чтобы, свергнув капиталистов и чиновников, заменить их в деле контроля за производством и распределением, в деле учета труда и продуктов, вооруженными рабочими, поголовно вооруженным народом. Не надо смешивать вопрос о контроле и учете с вопросом о научно образованном персонале инженеров, агрономов и прочих. Эти господа работают сегодня, подчиняясь капиталистам, будут работать еще лучше завтра, подчиняясь вооруженным рабочим. Учет и контроль. Вот главное, что требуется для налаживания, для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества. Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства, каковым являются вооруженные рабочие. Все граждане становятся служащими и рабочими одного всенародного государственного синдиката. Все дело в том, чтобы они работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну. Учет этого, контроль за этим упрощен капитализмом до чрезвычайности, до необыкновенно простых, всякому грамотному человеку доступных операций наблюдения и записи, знания четырех действий арифметики и выдачи соответственных расписок. Когда государство сводится в главнейшей части его функций к такому учету и контролю со стороны самих рабочих, тогда оно перестает быть политическим государством. Тогда общественные функции превращаются из политических в простые административные функции. Сравни выше, глава 4, параграф 2, о полемике Энгельса с анархистами. В рукописи книги «Государство и революция», которая хранится в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, этого примечания нет. На странице 68 рукописи имеется следующая запись. Смотри вставку, примечание на странице 68А. По-видимому, страница со вставкой, на которую ссылается Ленин, утеряна. Когда большинство народа начнет производить самостоятельно и повсеместно такой учет, такой контроль за капиталистами, превращенными теперь в служащих, и за господами-интеллигентиками, сохранившими капиталистические замашки, тогда этот контроль станет действительно универсальным, всеобщим, всенародным. Тогда от него нельзя будет никак уклониться, некуда будет деться. Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы. Но эта фабричная дисциплина, которую победивший капиталистов, свергнувший эксплуататоров пролетариат распространит на все общество, никоим образом не является ни идеалом нашим, ни нашей конечной целью, а только ступенькой, необходимой для радикальной чистки общества от гнусности и мерзости капиталистической эксплуатации и для дальнейшего движения вперед. Страница 102. С того момента, когда все члены общества, или хотя бы громадное большинство их, сами научились управлять государством, сами взяли это дело в свои руки, наладили контроль за ничтожным меньшинством капиталистов, за господчиками, желающими сохранить капиталистические замашки, за рабочими, глубоко развращенными капитализмом. С этого момента начинает исчезать надобность во всяком управлении вообще. Чем полнее демократия, тем ближе момент, когда она становится ненужной. Чем демократичнее государство, состоящее из вооруженных рабочих и являющееся уже не государством в собственном смысле слова, тем быстрее начинает отмирать всякое государство. Ибо когда все научатся управлять и будут на самом деле управлять самостоятельно общественным производством, самостоятельно осуществлять учет и контроль тунеядцев, баричей, мошенников и тому подобных хранителей традиций капитализма, тогда уклонение от этого всенародного учета и контроля неизбежно сделается таким неимоверно трудным, таким редчайшим исключением, будет сопровождаться, вероятно, таким быстрым и серьезным наказанием, ибо вооруженные рабочие люди практической жизни, а не сентиментальные интеллигентики, и шутить они с собой едва ли позволят, что необходимость соблюдать несложные основные правила всякого человеческого общежития очень скоро станет привычкой. И тогда будет открыта настежь дверь к переходу от первой фазы коммунистического общества к высшей его фазе, а вместе с тем к полному отмиранию государства.